понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии и я его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 или 8:35 и 18:30 по киевскому времени. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о судебном иске Украины против России в Международном суде ООН. Украина обвиняет Россию в нарушении международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации в аннексированном Крыму. Почему Украина обратилась в суд только сейчас? Как долго будет длиться рассмотрение дела? И какие последствия судебного решения будут для России? Об этом мы будем говорить сегодня. И нам об этом расскажут Марьяна Беца, спикер МИД Украины, юрист-международник Борис Бабин и политолог Александр Поли. Но вначале, как обычно, короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Украина подала иск в Международный суд ООН, сообщает пресс-служба МИД Украины. Киев обвиняет Россию в нарушении международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Столица Украины утверждает, что Москва не выполняет конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Россия предоставляет оружие боевикам, которые совершили ряд терактов в Украине. Это сбитый самолет малазийских авиалиний, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение пассажирского автобуса возле Волновахи. В МИД Украины считают, что Россия нарушает и конвенцию о ликвидации расовой дискриминации. Речь идет о запрещении меджлиса крымско-татарского народа, волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний на территории аннексированного Крыма. Киев также обвиняет Россию и в ограничении на полуострове преподавания украинского и крымско-татарского языков. Первое решение Международного трибунала должно быть вынесено не раньше 2019 года.
100 слов по теме.
Конечно, не можем мы и не послушать мнение представителя украинского МИДа и, собственно говоря, министра иностранных дел Павла Климкина об украинском иске против России.
Крым в центре внимания.
Вимагаємо негайно дозволити діяльність міжлісу кримсько-татарського народу і лідерів кримсько-татарської громади. Це, звичайно, припинити всі ці нескінченні порушення прав людини, викрадення, обшуки, затримання, всі ці практики, які зараз ідуть до сталінізму і брежнівських часів, коли представників кримсько-татарського народу просто до психушки тягнуть і коли не можуть іншим чином боротись. І, звичайно, припинити дискримінацію кримсько-татарської та української мов в Криму. Це стосується освіти, це стосується всього. Для того, щоб отримати резолюцію ООН щодо порушення прав людини в Криму. Це не тільки, щоб ще раз показати світу, що робить там Росія, а для того, щоб в резолютивній частині резолюції, дуже важливий момент, містився чіткий заклик, чітка вимога щодо того, щоб місію ООН допустили до території окупованого Криму.
Крым в центре внимания.
Это был министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а с нами на связи Марьяна Беца, спикер МИД Украины. Марьяна, вы меня слышите? Здравствуйте.
Доброго ранку, так.
Очень хорошо. Марьяна, у меня к вам, как представителю украинской государственной структуры, конечно, есть несколько вопросов, но самый главный, почему иск по нарушению России всех этих конвенций, в том числе связанных с аннексией Крыма, подается сейчас, в начале 2017 года, а не, скажем, в конце 2014-го?
Причини дві. Перш за все, ми збирали фактологічну складову, тобто доказову базу, і вона в нас є дуже значною. Це по двом конвенціям. Як ви знаєте, позов подано в рамках конвенції про запобігання, вірніше, по боротьбу з фінансуванням тероризму та боротьбу з всіма формами раси дискримінації. Тобто ми збирали доказову базу по всім двом конвенціям. Це перша причина. Друга причина – обидві ці конвенції, юрисдикцію яких визнає Російська Федерація, вимагає досудового врегулювання. Тобто ми, відповідно до цих конвенцій були зобов'язані провести переговори та консультації з російською стороною для того, щоб передати справу до Міжнародного суду. Оскільки ці консультації були абсолютно безрезультатними, ми маємо тепер всі юридичні можливості відповідно до конвенції звернутися до Міжнародного суду. Якби ми не вичерпали цих заходів, то ця справа може була б бути не прийнята Міжнародним судом ООН. Це було так само в 2008 році, коли Грузія подала позов проти Росії в рамках Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, коли вона не провела переговори в достатньої мірі з Російською Федерацією щодо наявності спору, і суд на цих процедурних вимогах саме і відхилив позов.
Понятно. І второй вопрос: як довго возможно, по вашому мнению, продлиться рассмотрение этого дела, когда можно ожидать рішення о том, що оно знаходиться в юрисдикції суда, і окончательного вердикту?
Ви знаєте, наразі поки що передчасно говорити. Ми внесли позов, як казати, 16 числа, 17 січня він був зареєстрований в суді ООН. Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вжити тимчасові заходи, термінові, які спрямовані на запобігання продовження порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи судом по суті. Тому по тимчасовим заходам рішення може бути винесене протягом буквально місяця, можливо, двох. Це, в принципі, не займає багато часу, але це теж важливе питання, яке має бути розглянуто судом. Що стосується розгляду справи по суті, то такі справи, як правило, в Міжнародному суді розглядаються дійсно довго, декілька років. Я не беруся прогнозувати, я можу тільки єдине сказати, що, наприклад, справа Румунія проти України, яка розглядалася в Міжнародному суді ООН, тривала біля 5 років.
Понятно. І последний к вам вопрос. Ви можете сказати, хто от України буде сопровождать этот процес? Міністерство внутрішніх дел, Міністерство юстиції, Міністерство иностранных дел, если можно, может быть, есть какая-то группа международных юристов, которые будут помогать Украине?
Безперечно, у нас є юридичні радники. Це компанія Covington & Burling, американська компанія, яка нас супроводжує в різних юридикційних органах. І безперечно, це буде залучені МЗС, Мін'юст та інші компетентні органи. Тобто є ціла команда, юридична команда, яка буде працювати над цією справою.
Большое вам спасибо. Напомню, що з нами на связи була Марія Набєца, спікер МІД України, которая ответила нам на вопросы, как долго будет рассматриваться и кто будет помогать Украине в Международном суде ООН. А мы продолжаем нашу программу. Президент Украины Петр Порошенко иском против России пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Такое мнение высказал депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Порошенко попутал понятия. Если он хочет посмотреть наглядно на политику уничтожения и дискриминации, то ему надо посмотреться в зеркало. На сегодняшний день в Украине попираются и нарушаются права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и в Уставе ООН. А забвение прав человека и основных свобод ведет к Украину, к бедственной социально-политической и экономической ситуации. И чтобы отвлечь недовольство народа от внутренних проблем, руководители такой Украины несчастной, народный гнев пытаются фокусировать на выдуманных внешних врагах.
Мнение.
В МИД Российской Федерации решили отреагировать на подачу Украины иска против России по международным конвенциям, о которых мы говорили. И там буквально заявляется следующее, что Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма, активно борется с ним, а также искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны. Украинских дипломатов МИД страны-оккупант обвинили в нежелании вести диалог. Ну, в общем, объявили о том, что они будут защищать свою позицию всеми возможными способами. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, смотрите наши материалы и прямые трансляции эфиров.
Крымчане говорят.
На дверях моих написали «Бандеровка», кричали мне вслед. «Бандеровцы, пошли вон с русской земли».
Дурдом и бардак, цены большие, на все большое. Люди недовольствия. Ну, попали мы к этому дьяволу в руки. Теперь вырваться тяжело.
Вы знаете, надеяться где-то процентов 60 народа. И все будет возвратиться как положено. Я верю, и остальные верят.
Здоровья нам в Витебске и терпения. Дождемся своего.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С нами на связи юрист-международник Борис Бабин. Борис, вы меня слышите?
Доброе утро.
Доброе утро. У меня к вам сразу несколько вопросов. Насколько мы знаем из прецедентов рассмотрения дел в Международном суде для ООН, для того, чтобы такое решение состоялось, необходимо, чтобы обе стороны признали, что они являются участниками этого процесса. И вот, по вашему мнению, каковы шансы того, что Россия откажется от признавать юрисдикцию суда в этом вопросе?
Россия бы и рада отказаться признать эту юрисдикцию, но сделать этого не сможет, поскольку по трем конвенциям универсальным, по которым Украина начала соответствующие международные процессы, а это конвенция по борьбе с финансированием терроризмом, по противодействию расовой дискриминации, а также конвенция по морскому праву, при их ратификации и Украина, и Россия согласились с тем, что споры по этим конвенциям можно рассматривать в Международном суде ООН. То есть после этого специально отдельного согласия России, как это, например, было в случае украино-румынского спора по острову Змеиный, когда нужно было специальное согласие через ноту давать двустороннюю, здесь не нужно. И в данном случае они отказаться не смогут. Другое дело, что Россия будет делать упор на то, что Украина якобы не соблюла необходимость добросовестно вести переговоры с Россией касательно нарушения этих конвенций. Вот это более важная вещь, поскольку обе эти конвенции, о которых сейчас Украина инициировала процесс в Международном суде ООН, они предполагают перед подачей соответствующих документов в суд необходимость добросовестных переговоров между сторонами. То есть Украина должна будет в суде доказать то, что всячески пыталась данные переговоры вести надлежащим образом и не получила надлежащей реакции другой стороны.
Как, по вашему мнению, вы оцениваете шансы Украины и России в этом суде? Кто победит, если в принципе можно говорить о юридической победе в таком случае?
В любом случае, Международный суд ООН – это суд, который негласно нацелен на компромисс. Очень редко решения принимают, знаете, ну, с учетом 100% аргументов одной из сторон. То есть на это рассчитывать я бы не стал. То, что обе конвенции по факту России, безусловно, нарушаются, это факт. Вот у нас сейчас тут одну интересную даму в эфир выпустили. Ну, вот как бы никто не мешает, например, России тоже подавать заявление против Украины в Международный суд. Но россияне что, почему-то этого не подают? То есть на уровне материальном, да, все понимают, что нарушения есть. Второй вопрос. Смогла ли Украина их надлежащим образом задокументировать для подачи в суд? Для этого процесса в 2015 году МИД Украины закупил иностранных юристов, а именно компанию «Ковингтон». Они фактически помогали МИДу в оформлении стратегии по данному делу. МИД работал с остальными государственными органами, которые передавали ему документы. И параллельно МИД вел переговорный процесс России по обоим конвенциям. То есть говорить, что там вообще ничего нет в этих материалах, я бы не стал. В любом случае что-то накопали. Даже уже видя тот пресс-релиз, который Международный суд обнародовал, да, там уже можно заметить, что есть отдельные эпизоды, ну, скажем так, российско-украинского конфликта, которые, ну, скажем так, возможно, не столь значимы, но они упоминаются в этом пресс-релизе. Очевидно, что по этим эпизодам есть довольно неплохая проработка документов, доказательной базы. Соответственно, можно сказать так, что, скорее всего, на этом уровне большая часть тех нарушений, которые произошла, все-таки задокументированы, и посмотрим, насколько суд воспримет эти доказательства. Другое дело, что вот я лично, например, немножко, ну, скажем так, озабочен этим пресс-релизом, потому что многие вещи о нарушениях этих конвенций в нем не отражены. Ну вот, например, расовая дискриминация. Там достаточно хорошо, исходя из пресс-релиза, расписана ситуация по Крыму, но ни словом не упомянута ситуация по дискриминации на религиозном, этническом и языковом принципе на оккупированном Донбассе. Вот это меня несколько настораживает. Вот там есть, можно было таких несколько вещей назвать, но, может быть, это есть в материалах и просто не поместилось в пресс-релиз. Потому что материалов, кроме их составителей, на данный момент никто не видел.
Понятно. У меня к вам еще несколько вопросов. Мы знаем по прецеденту там 1975 года Никарагуа против США, что США, несмотря на то, что суд вынес постановление, приняло его во внимание, но отказалось его выполнять. Есть ли вероятность того, что Российская Федерация, получив вердикт, скажет, да нет, ребят, мы не будем этого делать и откажется выполнять решение суда?
Ну, безусловно, пытаться отказываться исполнять что угодно у них возможность будет. Но все-таки я бы не сравнивал эти две страны. По одному простому принципу. Все-таки США является мировым экономическим лидером. И всем остальным странам мира, хотят они того или не хотят, заставить эту страну изменить свою внешнюю и внутреннюю политику очень сложно. Механизмов просто не существует, экономика правовых. Если жмем такое государство, как, скажем так, наш контрагент в суде, то она очень уязвима, она экспортно-ориентированная страна. То есть любые санкции, секторальные или иные, они очень сильно влияют на ее экономику. В данном случае отказ государства исполнять решения международных судов как одно из последствий автоматически повлечет, более-менее ритуальные санкции, а уже полный набор санкций, на уровне, скажем так, Ирана после революции 79-го года. То есть в данном случае нарушение международного права будет доказано, и уже государства могут, развязать себе руки. Это во-первых. Угу. Во-вторых, во всех третьих юрисдикциях, незаинтересованных, да, эти решения будут признаваться, потому что никакая страна мира, уважающая себя, не пойдет на признание решения Международного суда ООН, ради другой страны, даже союзники России. И вот здесь это не резолюция Генассамблеи, где можно поголосовать против, можно выйти покурить на время голосования. Тут уже такое не пройдет. В любой юрисдикции, в любом национальном процессе, например, по арестам активов Российской Федерации, что в местном суде положит решение суда ООН? Я очень сомневаюсь, что он не будет его применять. В 99,9,9, что он его исполнит. И россияне это понимают. Кроме этого, решение суда ООН является, высшей формой фиксации определенных фактов. Фактов агрессии, аннексии, оккупации, нарушения прав человека и так далее. Понятно, что процессы деоккупации территории будут осуществляться комплексно. Там будет и военная составляющая, и политическая, и правовая. Но для правовой составляющей, для того, чтобы все точки над «и» были расставлены, такие решения, как Международного суда ООН, так и Трибунала по морскому праву, так и Европейского суда по правам человека, так и Международного уголовного суда, нам необходимы.
И вот тут сразу у меня к вам вопрос. А для Международного уголовного суда, который тоже находится в Гааге, решения Международного суда ООН будут являться доказательством или нужно будет начинать процесс заново?
Скажем так, все-таки это немножко разные процессы, работающие на основании абсолютно разных документов. Во-первых, в Международном уголовном суде речь идет об обвинении лиц в совершении международных преступлений. То есть там абсолютно другие субъекты, грубо говоря. Да. Фактически говорится о событиях, связанных с российской агрессией. Да. Но виноватой будет не страна, виноватой будут конкретные люди, которых нужно установить. И они виноваты в нарушении Римского статута, который содержит в себе составы международных преступлений. Если мы возьмем Международный суд ООН, это совсем другая система. Он устанавливает нарушение договоров и требует государством, а не людьми от его имени. И требует от государства прекратить эти действия. То есть в данном случае, эти юрисдикции, они абсолютно друг другу не мешают и могут развиваться параллельно. Понятно, что какие-то факты будут всплывать и там, и там. Например, какое-то нарушение конвенции о расовой дискриминации может признаваться как преступление против человечности в юрисдикции Международного суда ООН. Вот именно эти две юрисдикции, они друг другу, скажем так, не мешают, не перекрывают друг друга. С Европейским судом, кстати, ситуация сложнее. Тут возможно, что Россия будет играть на том, что какие-то материалы находятся в Страсбурге, а какие-то в Гааге. И она будет требовать того, чтобы они рассматривались только в одном месте. Это, к сожалению, возможно.
Хорошо. И к вам еще последний вопрос. На самом деле, может быть, он и не относится к делу, но, тем не менее, нужно прояснить эту ситуацию. Председатель подконтрольного России Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Крыма Заур Смирнов заявил, что проект Крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию. Конец цитаты. Вот это вот заявление, этот проект резолюции Крымский по нарушениям прав человека Украины, вон, я так понимаю, в Генассамблее он как-то связан с этим процессом в международном суде? Может Крым помешать Украине рассмотрению дела, или это только пиар?
Ну, вы знаете, это все вот из типа заявления этой женщины свободной профессии, которую вы в эфир запустили. То есть люди говорят о том, о чем очень смутно представляют на самом деле. Это просто достаточно политические заявления. То есть вы подготовили документ, ну хорошо, давайте его обнародуем и почитаем. Давайте его в конце концов обсудим. Вопросов нет. Вы хотите поговорить о нарушениях прав человека в Крыму? Давайте поговорим об этом в любом международном органе. Не на уровне заявления каких-то непонятных людей в Симферополе, а на уровне любой международной площадки. Пускай этот господин приедет в ОБСЕ, например, и поговорит об этих вещах с кем-нибудь. Там у них эти все разговоры очень быстро заканчиваются, потому что там не только они присутствуют, но также и присутствуют украинские правозащитники, и иностранные правозащитники, и представители государств-участников. Они начинают задавать вопросы и делать комментарии. То есть, ну, это абсолютно для внутреннего пользования и...
Я понимаю, просто
на их месте довольно глупо, честно говоря. Ну, это просто позорище было.
Просто это заявление вышло как раз 16 января, в тот же самый день, когда стало известно о том, что Украина подает иск в Международный суд, и поэтому я как бы попытался прояснить, связаны ли это вещи, или это, в общем-то какой-то пиар.
Я думаю, это реакция на резолюцию, которая была принята до Нового года. Не думаю, что данный господин так быстро был сориентирован своими кураторами. Все-таки, это, знаете, есть определенная бюрократия. Это они еще реагируют на принятие Генассамблеи резолюции по Крыму.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был юрист-международник Борис Бабин. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!